Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Валентин Пикуль. Каторга. Часть первая. Негативы. Эпиграф. Издалека вели суда, кого приказ, кого заслуга, кого мечта, кого беда. Александр Твардовский. Заочно приговорен к смерти. Пролог первой части. Я свободен, и в этом мое великое счастье. Никто не принуждает автора выбирать себе героя, хорошего или плохого. Автор вправе сам сложить его, как мозаику из красочных частиц добра и зла. На этот раз меня увлекает даже не герой, а то страшное переходное время, в котором он устраивал свое бытие, наполненное страданиями и радостями, внезапной любовью и звериной ненавистью. Наверное, герой понадобился мне именно таким, каким однажды явился предо мною, и мне часто делалось жутко, когда он хищно вглядывался в меня через решетки тюрем своими желтыми глазами, то пугал меня, то очаровывал. Порой мне хотелось спросить его: кто ты, откуда пришел и куда уводишь меня? Но сначала нам придется побывать в Лодзи. Это был Привислинский Манчестер, столица ткацкого дела, ниток, текстилей и тесемок, где в удушливой паутине фабричной пряжи люди часто болели и очень рано умирали. Недаром в пивницах Лодзи любили поминать мертвых. «Эх, пойду я к дедам в гости, жбанчик водки на погосте выпью, где лежат их кости, и поплачу там». Лодзь входила в 20 век как самый богатый и самый грязный город Российской империи. Фабрики отравляли людей дымом и копотью, они изгадили воду в реках и окрестных озерах. Трудовой люд копошился в окраинных трущобах, где не было даже зачатков канализации. Перед будками уборных выстраивались по вечерам дрожащие от холода очереди. Зато в этом городе сказочно богатели текстильные короли, а на Петраковской до утра шумели кафе-шантаны с доступными женщинами, полураздетые красотки брали по сотне рублей только за интимную беседу с клиентом. Здесь же, на Петраковской, в царстве золота и пороков, неслыханных прибылей и расточительства, высились монолитные форты банков, в которых размещали свои фонды капиталисты Варшавы, Берлина и Петербурга. Стачки лодзинских ткачей уже вошли в историю революционной борьбы как самые кровавые. Полиция царства польского жестоко усмиряла бастующих. В подполье работала польская социалистическая партия ППС, к центру которой примыкал тогда и Юзеф Пилсудский, будущий диктатор Польши, который силился разорвать революционные связи русских и поляков. На самой грани нашего столетия в ППС появилось левацкое крыло молодых, заявивших о себе отважными боевками, где все решала пальба из браунингов, дерзкие экспроприации. Сейчас таких людей называли бы экстремистами. Был холодный ветреный день. Домовые водостоки низвергали на панели буруны дождевой воды. В цукерне пани Володковской почти на весь день задержался молодой человек. Под вечер он щедро расплатился с лакеем и, еще раз глянув в окно, в котором виднелась громадина коммерческого банка, вышел на Петраковскую под шумный ливень. Раскрыв над собою зонтик, он проследовал в соседнюю цирюльню пана Цезаря Говенчика, где был телефон. Приглушенным голосом им было сказано: «Инженер, это я, Злубый. Где Вацик?» «Ушел», — донеслось в ответ. «Я тут с Глогером. Так передай им, что я с утра не вылезал из цукерни. но кроме городового у входа не заметил даже наружных филеров, а что ждет нас в банке, никто не знает. Хорошо, — отозвался инженер, — я надеюсь, все будет в порядке, а Вацика я успокою. Итак, до завтра. Покинув цирюльню, Злубый исчез во мраке кривых переулков, изображая крепко подгулявшего конторщика. «Трейся, песня удалая, лети, кручина злая, прочь!» В полдень следующего дня, когда ливень загнал городового в подворотню, возле коммерческого банка остановились четыре коляски. Среди боевиков выделялся респектабельный господин лет 30, отлично выбритый, как актер перед генеральной репетицией. В руке он держал объемистый саквояж. Это был член боевки, имевший подпольную кличку «Инженер». «Все зависит от тебя», — шепнул ему Вацик. «И пан Юзеф обещал отсыпать тебе 1000 злотых в награду. Если кассир сам не откроет сейф, предстоит поковыряться. Мы будем удерживать банк, пока ты не возьмешь главную кассу». Инженер встряхнул саквояжем, в котором железно брякнули слесарные инструменты. Он спокойно сказал: «Не первый раз. Если не нарвусь на замок Манлихера, то с меллеровскими защелками управлюсь быстро». У каждого боевика было по 2 браунинга, по 4 пачки патронов. Главные ценности банка хранились в сейфе секретной кассы, куда обязан проникнуть инженер. А боевка тем временем возьмет выручку с общего зала. Не спеша поднимались по лестнице, внешне чуждые один другому. Швейцар все-таки насторожился. — Вы, панове, зачем и к кому идете? Вацик показал ему поддельный вексель. — Получить бы кое-что с вашего банка. Боевики проникли в общий зал, где публики было человек 40, не больше. Они заняли места в очередях к кассирам, ожидая сигнала от Вацика. Следом за ними, позвонив куда-то по телефону, вошел в зал швейцар, и только тут Вацик понял, что он из внутренней охраны коммерческого банка. — Позвольте ваш вексель, — сказал он Вацику. — Получи! — выкрикнул тот, стреляя. Старая еврейка метнулась к дверям с воплем: — Ой-ой! «Разлуним гвалт! Воры пришли!» В дверях банка Глогер всех убегавших сажал на диван. Городовой, появясь с улицы, был убит его метким выстрелом. «Всем посторонним лечь на пол!» — орал Вацик. Злубый, размахивая браунингом, звал его: «Берем, что есть, и пора отрываться! Не забывай об инженере, который драконит сейф!» Со стороны директорских кабинетов вдруг разом откинулись окошки в дверях, как иллюминаторы в борту корабля. Оттуда выставились руки в ослепительных манжетах, украшенные пересверком драгоценных перстней. В этих изнеженных руках оказались револьверы. Директора банка отстреливались. — Ах, ах, ах! — трижды произнес Злубый, падая. — Бей по дирекции! — не растерялся Вацик. Но если боевики стреляли отлично, то служащие банка палили наугад, поражая публику. Началась паника. Люди, уже израненные, падали в очереди у касс, заползали под столы и стулья. Банк наполнился криками, стонами, громом. Вацик вложил в браунинг уже 3-ю обойму. — Глогер! — позвал он помощника. — Я прикрою ребят, а ты беги в кассу, поторопи инженера, чтобы не копался! Напомни, что коляска ждет его на Вульчанской, а встречаемся, как всегда, на Контной, за костелом святого Яцика. Глогер с разбегу споткнулся о мертвого кассира. Перед громадным сейфом стоял инженер, почти невозмутимый. На стуле были разложены его инструменты, а свой элегантный пиджак он повесил на спинку стула. Глогер осатанил. «Чего ты здесь ковыряешься? Нельзя ли скорее? Злобой уже истекает кровью, а Вацик давно с пулей в ноге!» «Держитесь», — с улыбкой отвечал инженер и поправил на голове котелок. «Мне попался Меллер, но страховые цугалтунги держат замок крепко, как собака мозговую кость». «Твоя коляска на Вульчанской», — — напомнил Глогер.